Да. Мы, значит, идем дальше. У нас тема Лишма, да? Во имя Всевышнего. И... Сейчас, секунду. Да. Значит, в прошлый раз, что мы разбирали, если помним, помните, да, идею Лишма, во имя Всевышнего. Что значит во имя Всевышнего? То мы рассмотрели разные такие темы, ушли в какие-то там глубокие вещи в прошлый раз. Но по сути, в чем у нас идея? Что мы получаем, что человек, Всевышний дает награду человеку, правильно? То самое добро, которое мы сказали, или Атив, или Неврав. И мы в прошлый раз разбирались, что это за добро, откуда оно, что это такое, природа и так далее. Ладно. Теперь, и вот это, что бы то ни было, человек, значит, что-то получает в результате, да? Сказать по правде, мы там, я не знаю, до конца объяснили эту вещь или нет, но вопрос получает в будущем мире, он отсутствует. То есть само понятие получать. Получать только в нашем мире. А там это по-другому, но не будем в это входить. Там, в принципе, человек, как там в прошлый раз объяснили, я просто дополняю это. Там в том самом мире, где есть награда, то самое добро, которое это, а суть человека в том, особенность, то, что он получает, то, что мы скажем, получает, это то, что он ничего не получает, а он является дающим. Идея дающим. Он не становится, он перестает быть получающим, а становится дающим. И это отличие между миром работы в нашем мире, что мы здесь все время что-то должны получить, как инструменты для служения Всевышнему, а там нет получения, а есть наоборот, быть дающим – это огромное добро, которое есть для человека, да, ну, не будем в это входить сейчас. Пойдем дальше. И вот, во всяком случае, когда мы говорим о том самом, значит, добро, которое человек получает, для того, чтобы его получить в полной мере, мы сказали, человек выполняет заповеди. Всевышний послал человека в этот мир, и дает и он и сделает ему свободу выбора, и в рамках этой свободы выбора он заслуживает то, что заслуживает, то самое добро, и это лучше для человека, так мы это сказали. Тогда он получает намного больше, чем получает в максимальной форме. Теперь, и вот это получение, то есть то самое добро, которое он получает в конечном результате, мы используем язык «получает», потому что у нас нет другого языка, поэтому так мы это на понятном для нас языке назовем это «получает». И тогда, там, когда он получает то самое добро, это в результате своих хороших поступков. Так мы просто сказали, в чем суть именно выполнения заповедей. Эти заповеди для того, чтобы получить их, эту награду, должны быть лишма. Лишма, как мы это объяснили, во имя Всевышнего. То есть, не, это вопрос, как мы там задали, как это получить для... Да? Не, я это делаю, эти действия, выполняю заповеди не для того, чтобы что-то получить, а для во имя Всевышнего. Здесь кроется вот эта идея между противоречием, как бы, с одной стороны, вроде хочу получить, а с другой стороны, если я делаю это для того, чтобы получить, то это не целостная структура, да, тогда я не получаю то самое добро великое и так далее. И поэтому мицвот для того, чтобы получить вот, да, то, что человек получает, он ту самую награду, он, это когда он выполняет заповеди во имя Всевышнего. То есть для него, не для себя, а для него. Так мы это сказали, так это во имя Всевышнего. Что это такое для него и для себя, и для, не для себя, а во имя Всевышнего? Мы это приводили на разных примерах, скажем, в молитве человек отключается полностью от интересов этого мира, его интересов личных. И все просьбы, которые он просит там в молитве, даже когда они частные, имеются в виду, тоже во имя Всевышнего. То есть я прошу то, что я прошу для себя, для того, чтобы я мог служить Всевышнему. Ну, как-то так по-простому. Теперь, но если же он делает это не во имя Всевышнего, то тоже мы сказали, это хорошо. И так правильно надо делать. Более того, как мы видим дальше, без этого невозможно. человек, когда он начинает свое действие, когда он начинает свое вот это, да, свою жизнь, вот свою вот это вот, скажем, служение Всевышнему, вот эту вот особую работу, приближение к истине, к совершенству, он не может это сделать прямо с начала вот на, в рамках вот это вот полностью во имя Всевышнего. Да, нет такой возможности. И он, и как мы знаем, просто ребенок. Ребенок, мы же не можем ему сказать, делай во имя Всевышнего. Да. У меня была такая история. Мой старший сын, когда он был ребенком, и, значит, я его, ну, обычно, когда мы значит, детей обучаем, чтобы они учили Тору, чтобы делали, и даем им за это какой-то подарок, там, сладости, еще что-то. Так я ему, значит, говорю, вот там он был, выучит что-то наизусть, там, из Мишны, и, да, я тебе дам так, там подарок, что-то я ему даю. Я ему даю это, но говорю, ты же понимаешь, что на самом деле не, это не из-за подарка, не для подарка мы должны это делать. А ты это делаешь не для подарка, во имя Всевышнего. Я тебе даю подарок, но не это самое главное. Ему было где-то лет 6-5, не помню. Он так подумал, говорит, нет, для подарка. Нет, я это делаю для подарка. То есть ребенок не может схватить эту вещь, что он как бы делает это, да, но потом. Ситуация меняется, то есть, как это объясняется в книгах, что когда человек делает это даже не во имя Всевышнего, но он старается и для какой-то выгоды той или другой, старается, и тогда мицва сама по себе, всякая мицва сама по себе, она воздействует на человека, дает, как это, заполняет его светом, скажем так, немножко, и тогда в нем пробуждается также желание делать во имя Всевышнего. И оно усиливается и усиливается со временем, он может дойти до такого состояния, что это, что на самом деле делает во имя, да, то есть, ну, в большой мере во имя Всевышнего, да, вот это вот лишма, и вот это вот, то есть получается, что внутри действия человека есть часть во имя Всевышнего, часть не во имя Всевышнего. Вообще просто так делать только, ну, как мы сказали, не во имя Всевышнего, это когда против Торы, это когда он учит Тору для того, чтобы ее там опровергнуть или все показать, там, наговаривать разные вещи на евреев и так далее и прочее. Это не называется учение Торы, это не называется, да, что он что-то там, что там даже есть... Да, что даже не во имя это хорошо, там нет ничего. Но мы имеем в виду, что человек, который выполняет заповеди, он это делает, потому что это заповедь. Что значит заповедь? Что это заповедь Всевышнего, Создателя, он знает, понимает и так далее. Только так просто ему лень, трудно, тяжело и так далее. И когда у него есть какая-то выгода, еще это она его подстегивает в этом. Получается, у него есть внутри его действия как бы два намерения. Одно для, как бы, для своей какой-то выгоды, интереса, а другое для этого. И вот это, да, для во имя Всевышнего. Вот это вот. И это как бы нам говорят здесь мудрецы. Митокшего лишма, балишма. То есть, что хорошо выполнять заповеди даже не во имя Всевышнего, что из не во имя приходит во имя. Что это значит, что со временем человек растет, увеличивается, как это, дело становится более серьезным, более ответственным, и тогда как бы внутри его действия или намерения, эта часть, которая во имя Всевышнего, она растет со временем. Одна из причин этому – это сама мицва, что она в ней есть какая-то святость. Что это, как это точно входит? Действительно вопрос, но надо объяснять. Но в принципе, как-то некоторые, выглядит как некоторое мистическое такое действие. Вдруг человек выполняет заповедь, и она, значит, туда в него входит какое-то новое осознание, новое это. Но так оно действительно работает, и каждый человек это может увидеть в себе, И вот это вот новое, как бы, вот это вот, как бы сама мицва, она приводит к тому, что в следующий раз он сделает мицву больше. И это то, что мы учили, как-то говорили, что как-то схар мицва мицва, награда за мицву мицва, что человек, когда он выполняет заповеди, то Всевышний дает ему награду. Какую награду? Еще одну заповедь выполнить и так далее. То есть у него появляется стремление к этому. Это такое вот простое объяснение понятия «митовшего лишма балишма». Из него имя Всевышнего, оно приходит во имя Всевышнего. Но мы дали объяснение другое, это Навшихаем дальше он объясняет, это рассказывает эту вещь, мы это также сказали. Кроме этого, внутри, как мы сказали, внутри намерения во имя, внутри намерения человека, когда он выполняет мицву, и в нем намерение перемешано, его личный интерес и во имя Всевышнего, то тогда это значит «миток шило лишма балишма». Из него имя приходит во имя. Что это значит? Вот эта часть, которая во имя внутри его осознания, внутри его постижения, вот для этого надо выполнять мицву не во имя Всевышнего. Даже не во имя, когда ты выполняешь, но поскольку внутри него есть немножко во имя, поэтому и хорошо выполнять заповеди, даже когда они не во имя Всевышнего будут, и да, потому что из него имя приходит во имя. Что это значит? Та часть намерения внутри осознания его, внутри его намерения общего, есть какая-то часть во имя Всевышнего. И она главная здесь. Она суть. Для этого я делаю даже мицвот для каких-то личных интересов, потому что, но внутри этого как бы интереса закрадывается какая-то, скажем, искра во имя Всевышнего. Обязательно, да? Что человек, если не во имя Всевышнего, ему противно делать заповедь. А так он как бы ему хорошо, приятно, да, он так бы не сделал бы, но здесь сделает. Но он все равно делает, потому да, из-за какого-то интереса какого-то внешнего, но обязательно внутри есть какая-то искра во имя Всевышнего. Это как бы вот то, что он объясняет. Более того, он говорит, что на самом деле, как мы сказали, награду в будущем мире, то, что человек получает, только за во имя. Только то, что во имя Всевышнего, за это получает награду. Что это по-настоящему мицва. А то, что ради интереса, за нее не получает награду. Вообще она как бы не считается. Но с другой стороны, все равно хорошо делать не во имя, чтобы пришло во имя. Почему? Так же он объясняет. Потому что он получает, в конце концов, награду за ту искру, во имя которой есть внутри его, не во имя, скажем так, да? И вот это вот, да, и это значит, то есть тогда получается, что если человек выполняет мицву полностью во имя Всевышнего, то он получит огромную награду. Если он выполняет эту заповедь не во имя Всевышнего, все равно получает, но тоже маленькое, большое, здесь надо это условно мы говорим, то есть маленькая в рамках, как бы, в соизмеримости с той, с величиной во имя, которая внутри его не во имя, да, его, как бы, намерение для какого-то интереса, внутри него есть также намерение во имя Всевышнего, вот за нее, вот мера ее внутри этой миссии, вот она именно та, которая дает ту самую награду человеку и так далее. То, это уже мы сказали там. Потом мы там сказали дальше. И мы посмотрим дальше, что он пишет, а потом начнем объяснять какие-то понятия здесь. Да? «Выколя шер ират ашем нагаба либо тисмор сарор рашу тидма и новую лото алибо...» «Выхен хильку казаль». Мы смотрим дальше на Пшахаем. И говорит он здесь, что есть еще одна вещь. Есть у нас, мы сказали, мицвот. В этих мицвот они, как бы, мы говорим о трех вещах. Сами выполнение мицвот, то есть практически, назовем так, есть мицвот, который человек выполняет, есть молитва, это тоже мицвот, изучение Торы, это тоже мицвот, это мицвот, но мы почему-то выделяем вот это вот как три вещи, как три понятия, да, мицвот, молитвы и учение Торы. Более того, насчет учения Торы здесь сказано Талмуд Тора, мы там Масехет Пиату, что мы в Сидуре говорим каждый день, вы Талмуд Тора канегит кулям, и изучение Торы напротив всего. То есть сила или важность заповеди изучения Торы, она особая, не как все остальные. Так он говорит, что даже есть некоторые вещи, мицвот, что если кто-то какую-то мицву может сделать, кто-то другой, а он в этот момент занимается Торой, скажем, где-то там что-то помочь и сделать, добавить и так далее, но если есть кто-то другой, который это может сделать, то тогда ему лучше продолжать учить Тору, а не оставлять Тору ради этой мицвы. Так это. Еще там есть ряд правил, но в принципе мы здесь говорим, что важность Торы, она, вот эта вот идея изучения Торы, она больше как мицва, чем все остальное. Почему это мы тоже немножко как-то разбирали, вот эту вещь, да, я знаю, что, как это мы говорили, да, что после греха первого человека перемешалось добро и зло. Да, хочу немножко описать это, добро и зло. Что это значит добро и зло? Что внутри сознания человека есть хорошее и плохое, есть хорошее стремление и плохие стремления. Это в простом смысле объяснение перемешалось добро и зло. То есть мы как бы находимся в том самом мире, где это зло, и у нас перемешано добро и зло. То есть у нас есть стремление к плохому, стремление к хорошему, перемешано. И всякий раз, когда человек выполняет заповедь, он, то есть, это значит, что он оказывается в какой-то ситуации, в которой он должен выбрать, как себя повести, в соответствии с еврейской моралью или в соответствии со своими какими-то склонностями и желаниями. И тогда, когда он ведет в рамках еврейской морали, то есть выполняет заповедь в результате, это то, что, да, как бы практическую какую-то заповедь, он как бы делает разделение, отделяет добро от зла, выделяет добро из зла. Да, то есть, по сути, в его сознании оно было перемешано, было и то, и другое. Он как бы отталкивает одно и поднимает другое. Это идея мицвот. Это задача, для чего человек был послан в этот мир, чтобы разделить, снова вернуть это, да, там, где добро и зло перемешалось, без того, чтобы входить в глубину философских понятий, что значит добро и зло, а так, в общем, чтобы мы поняли, И отделить это добро для того, чтобы, да, это разделить. Называется берур, выяснение. Выяснение это задача человека в этом мире. Выяснить добро и зла, выделить. Каким образом? Мицвот. Как мицвот это делает? Потому что мицвот это всегда, это те действия, это всегда как бы Тора дает человеку мицвот, что они идут против природы человека, против его желаний каких-то телесных, еще каких-то. И поэтому, когда есть желания плохие, они как бы в сути человека есть. И когда человек и заповеди Тора, они обычно идут против этих желаний. Это идея, так построена, что всегда как бы требует человека, от человека то, что он не хочет по своей природе, против него, то есть она требует от него воевать со своей природой. Природа человека, по-простому, это не только природа, еще есть больше вне него, но скажем по-простому, сама эта природа человека, это тот самый мир зла, который есть, да, скажем так. И его хорошие мысли, которые внутри него, это перемешано с добро и зло. Или, скажем, не совсем так, внутри его осознания, вот эти вот желания, плохие желания, он рисует себе, что это хорошо. Это как бы перемешано добро и зло. Он берет плохое и думает, что это хорошее. Так себе объясняет, во всяком случае. Мы говорили, ложная концепция. Вот, на самом деле это хорошо, это правильно, так хорошо. Мы видим это в жизни, всякие дикие глупости, ужасные вещи. Приходит человек, который говорит, хорошо, там дают на это разные названия. Демократия, я не знаю, что, гуманизм. Еще разные вещи, чтобы оправдать зло. Вот это оправдать зло, показать, что в нем есть добро. То есть он берется что-то, как бы, какая-то искра там, вроде бы добра есть. Это что мы говорим, что добро находится в плену у зла. И это значит выделить это добро изнутри этого зла. Это и есть та самая идея выполнения заповеди. Да, и поэтому это значит выделить одно добро и зло и так далее. И это задача человека в этом мире. Это мицвот. Идея молитвы – это идея того, что мы как бы обращаемся ко Всевышнему И что это значит? Мы как бы поднимаем все то, что было сделано к Всевышнему и говорим, дай нам другое, да, добавочную вещь, еще что-то, да? То есть дай нам, что мы просим, как мы, жизнь, возможности, силы и так далее. То есть мы просим от Всевышнего инструменты для того, чтобы служить Всевышнему. Это, в принципе, идея. Но для этого, подожди, ты сделал то, что было, и то, что было тебе дано до сих пор, это как бы идея молитвы, он делает чу во время молитвы обычно и поднимает вот это вот, как бы поднимает все то, что он сделал вверх. Теперь, что делает уже, так тоже очень утрированно мы это объясняем, смысл молитвы и мицвот. А что делает нам изучение Торы? Изучение Торы делает человеку, дает новое осознание, так что и выполнение его заповедей, оно переходит на другой уровень совсем. То есть есть уровень, то, что простой человек выполняет простые вещи, простые мицвот, как бы, и делает их с простым, как бы, смыслом, а есть более глубокое и так далее. То есть получается, что тот, который изучает Тору, он получает новое осознание, он продолжает выполнять те же самые заповеди, но эти заповеди имеют более глубокий смысл. То есть весь уровень поднимается, поэтому это больше, чем все заповеди. Почему? Потому что все заповеди зависят от изучения Тору, что если он будет учить Тору, то все его заповеди, все они будут другие совсем. Да? Ну так это одно из объяснений, можно так сказать, в чем здесь суть. В всяком случае, изучение Тора, оно напротив всех заповедей, больше, чем все. Так это сказано. Да, сама по себе изучение Тора. Кроме, здесь можно еще много сказать, что это значит. Само изучение Тора, это, в общем-то, выделение добра и зла, как мы сказали, в большей мере. Но не будем в это входить. И здесь он говорит так, что на самом деле, как-то, и тогда у нас вопрос поднимается. Здесь он поднял вопрос, что лучше? Изучение Торы во имя Всевышнего? Нет. Изучение Торы не во имя Всевышнего или выполнение заповеди во имя Всевышнего? Лишма. Мицвот лишма и изучение Торы шело лишма. Изучение Торы тоже может быть шело лишма. Не во имя Всевышнего. Почему? Для я такой важный человек, ко мне хорошо все относятся, чтобы меня все уважали, любили или еще что-то. Ну, в наше время это не так очень. Но в принципе есть такая ситуация, что человек, который изучает Тору, он получает какую-то выгоду, ту или другую. Да? В наше время все научат во имя. Да. Есть еще другая сторона, не во имя Всевышнего, изучение Тору. Человек хочет, как это, у него есть такой интерес, знание, там, учит то, учит все, что ему попадается под руку, интересно. Ему интересно, скажем, интересно. Это уровень определенный в человеке, да, что он учит Тору, потому что это интересно. Но в каком-то смысле здесь тоже есть заинтересованность его личная, и поэтому в каком-то смысле тоже можно сказать, что это не совсем лишма. И он, в принципе, дальше разбирает, как определить, что такое во имя Всевышнего в Торе. Но в любом случае, если это, как мы говорим, человек за награду, за удову, за какие-то, да, там, дети мы им даем, чтобы они учили Тору, и даем какую-то награду и все прочее, этого имя, это, да, не во имя Всевышнего. Но мы, как мы говорим, здесь не во имя Всевышнего тоже очень хорошо. Нужно делать не во имя Всевышнего, что из не во имя приходит во имя по тем порядком, как мы сказали. Во всяком случае, он спрашивает вопрос, что больше, мицвот Тора шило лишма, не во имя, или мицвот во имя Всевышнего? Это значит, где-то разбирает и говорит, да, бихенхи кура зальба и трон эрих малата Тора, говорит, величина изучения Тора, она очень велика, да? Так, мы немножко только коснулись этого понятия, на самом деле, дальше там есть весь раздел, который говорит только изучение Тора, надеюсь, без раташем дойдем до этого, будем разбирать, что это такое, что значит смысл изучения Тора. Во всяком случае, очень велико, шицху, да, и нам, и больше, намного больше, чем мицвот. Так говорит, и трон эрих малата Тора ля мицвот. В чем? Одно из них он приводит здесь, что «схут вора мицвот, бейн баидны де асикбе, бейн де баидны де ласикбе, ирак магинаба минайсурим, и нам оцелит это там, шилоя воля дыхает». Говорит так, насчет мицвот. Мицвот, что они делают? Величина мицвот в чем? В момент, что мицвот, когда он занимается, во время, когда он занимается мицвот, и И даже не в то время, когда он занимается мицвой, есть мицва, защищает его от страданий. Различные проблемы, которые в мире. Почему? Одна из причин, мы тоже, я не знаю, может быть, объясняли, нет, но одна из причин, почему, что значит страдание? Страдание – это различные испытания, которые посылает Всевышний, посылает человеку различные страдания. Испытания. Для чего? Для того, чтобы он там, значит, смог сделать, выполнить те самые вот перебороть Ецарара. Если человек это делает сам, то есть своим усилием, волей, желанием и так далее, то хорошо. Если нет, то тогда его нужно поставить в более тяжелую ситуацию, в более тяжелую ситуацию, для того, чтобы пробудить у него вот это действие во имя Всевышнего в действии. То есть мицвот действующий. Получается, что мицвот на самом деле... Они, что значит, они спасают от страданий? В общем-то, скажем по-простому, когда человек часто, да, в выполнении заповедей, ну, мы не говорим те заповеди, которые человек привык, они к нему не для него легки и так далее. Есть вещи, которые очень трудно. И когда человек на это идет, то есть во имя Всевышнего, потому что это Тора, потому что он берет на себя какие-то трудные вещи, я знаю, у каждого человека это по-своему. Есть какая-то, да, нет такого, что каждый человек, он сталкивается в жизни со всеми мицвот, выполняет все 613 заповедей. Просто нет такой ситуации у него в мире. А что значит, что он выполняет заповеди? Те, которые встречаются у него на пути. Какие заповеди встречаются ему на пути? Те, которые Создатель посылает ему именно для него, для вот его личной роли. И это обычно очень тяжело человеку, да, и может быть ситуация, когда это может быть очень тяжело для него. Вот это вот, вот это вот испытание. Мы как-то, разбирали это, как один человек говорит про другого человека. Ну, что у него за проблема? Мне бы его проблемы. Правильно, мне бы его проблемы. Что ж мне бы его проблемы? У каждого человека есть свои проблемы. У того, для тому, кому попадается эта ситуация, ему это очень тяжело, потому что он так построен. И это человек не может сказать, мне бы его проблемы, потому что тот другой, у него свои проблемы, то есть своя ситуация. То есть бывает, если одному человеку это легко, а другому это тяжело. У другому наоборот, это тяжело, это легко. Получается, что человек получает в жизни какие-то жизненные ситуации, испытания, где для ему может быть очень тяжело вести себя правильно, в соответствии с моралью Торы. Очень трудно, очень тяжело. И тогда ему нужно усилие воли. И непростое совсем. Да, как это... есть такая вещь, что сказано это в Хазаль, что если человек говорит, я принимаю на себя все законы Торы, кроме одной. Ну, будет у меня одно недостает, ну так что? Немножко, да? Такой, но все остальные заповеди выполняю. Сказано про него, что он как куфер бехоля Тора кула, он идет против всей Торы. С другой стороны, другой человек говорит, я хочу выполнить все. Ну, что-то получается, что-то не получается, человек старается. Этот человек, он... Как это? Хороший еврей, только еще не достиг целостности совершенства. Почему? А чем первый отличается от него? И он не выполняет все, и это не выполняет все. Объясняется это таким образом. Почему он выбрал именно эту заповедь, что он вот ее кроме нее? Он все будет выполнять кроме нее. Почему? Потому что она ему особенно тяжела. Особенно трудно для него. Какая-то вот особая вещь для него. Почему? Потому что он так построен, что именно это то самое тяжелое для него. Приходим и говорим, что на самом деле он родился в этот мир для того, чтобы выполнить какую-то свою роль. И эта его роль выражается именно в этом. Получается, что то, что наиболее тяжело для человека выполнить из законов Торы, это основное, для чего он пришел в этот мир. Именно поэтому оно ему очень тяжело. И когда он приходит и говорит, я буду выполнять всю Тору, кроме этой, тем самым он идет против всей Торы, потому что эта мицва для него вся Тора. Да? Это интересная вещь. И получается, но раз это очень-очень тяжело для человека, какая-то ситуация, повести в ней в рамках законов Торы. Ну, у одного там, я знаю, проблемы с деньгами, он не может свои вытащить из кармана что-то дать тяжелое. Или есть другие ситуации, я не буду приводить все ситуации, в которых человек, у каждого человека есть что-то, что для него очень тяжело смириться с этим. Очень тяжело пойти путями Торы именно в этом. Во всем он согласен, но в этом очень трудно. У другого человека что-то другое, ему это легко, но зато другое что-то тяжело. И вот момент, когда же он все-таки перебарывает этот ецера и делает это, и идет правильным путем, что происходит в этот момент? В этот момент, можно сказать, он ощущает боль. Потом он приходит к удовлетворению, что он, вот как он счастлив, он становится счастливым, потому что он смог перебороть ецера. Но в тот момент он ощущает, как будто бы весь мир разрушается. То есть, если иной раз ситуация для человека, что он говорит, если я поведу себя вот так, как мне говорит Тора, то мир разрушится. Это невозможно. Если я не сделаю какое-то нарушение, просто перевернется. Невозможно, мир не может существовать. Как-то ощущение внутри человека. И если же он идет против этого, как Масирут Нефеш, как будто бы отдает свою жизнь Всевышнему, как будто бы идет на смерть. Это что сказано, что еврейский народ жертвует своей жизнью ради Всевышнего каждый день. Это называется, как отдать жизнь ради Всевышнего, ну, каждый день, да, отдать жизнь во имя Всевышнего каждый день. То есть, не это, что это даже тяжелее, чем отдать жизнь по-настоящему один раз. И вот это, и тогда он ощущает боль, правильно? Назовем это болью. На самом деле это как, ну, пытаемся понять это. И он ощущает эту боль, правильно? Теперь, если он не переборол это, не сделал это, в конце концов он должен исправить. И тогда Всевышний посылает ему другие ситуации, в которых он должен это исправить. И в тех ситуациях он ощущает боль. И вот эта боль, которую он ощущает в других ситуациях, она та, которая как бы компенсирует ту боль, которую он должен был пройти, чтобы пройти. То есть от той самой меры боли он не сможет избавиться. Это значит, что приходят страдания в результате, когда человек не выполняет заповедь. Когда человек выполняет заповеди, это спасает его от страданий. Что значит спасает от страданий? Выполнение заповеди, оно само по себе сопровождается с каким-то понятием внутренней боли. И тогда ему не нужно посылать те особые ситуации, где там есть действительно боль и страдания, потому что он уже как бы прошел это, исправил это. Получается сказать, что мицвот, они защищают от страданий человека. Что если человек их выполняет, тогда ему легче в жизни, он не оказывается в тех тяжелых ситуациях. Что иной раз он оказывается в этих тяжелых ситуациях для того, чтобы выполнить ту самую, вот те самые мицвот, это основная задача. А мы спросим, как может быть Всевышний создал мир такой, что выполняя заповеди, человек должен страдать. Почему? Но на самом деле это тоже не так. Что если мы, как будто бы в каком-то сравнении мы скажем, да, человек занимается спортом, бегает как сумасшедший, напрягается и так далее. А в момент напряжения, тренировок, это же боль, это тяжело, но он счастлив. Почему счастлив? Потому что он осознает, что это его приближает к цели, которую он хочет. Там цель глупая, неважно, но сам принцип он тот. Поэтому если человек во время выполнения заповедей осознает, что вот это вот в результате он приходит к какому-то совершенству, то наоборот, это боль, это счастье для него, а не боль. Но если он не видит этого и не хочет этого, то тогда он ощущает это как боль. Поэтому на самом деле вопрос, что такое страдание в этом мире. Что те, кто есть большие праведники, когда они приходят им страдания, они благодарят Всевышнего за это. Почему? Потому что это их приближает к истине, к тому вот, к свету и так далее. То есть, как Лявдель этот спортсмен, да? который во время этих страданий, он наоборот ощущает, что он приближается к Всевышнему. Ладно, это понятно, это мицвот. Мицвот они защищают это, да, и в момент, когда за ним, во время мицвы, и даже после мицвы, еще много разных сказанных вещей, что когда человек выполняет заповеди, то они как его, да, защищают его от разных тех, других бед, есть разных сгулот и так далее. Но изучение Торы больше. В чем больше? Так он говорит. А валь ора Тора, но свет Торы. Гам лифия масконышам, это там разбирается в Талмуде, спор по этому поводу. Там даже в выводе, как бы, там в Талмуде понятно. Аль коль по ним баидна даасик бе. Гам хима цели тотом и хет. А, значит, мицва, она спасает человека от страданий, но она не защищает его от греха. То есть от плохих желаний и так далее, чтобы он не это, да, она не защищает. А Тора, кроме того, что она спасает его от страданий, она также защищает его от того, чтобы он согрешил. Хотя бы во время, когда он занимается Торой. Когда он не занимается Торой, там есть спор по этому поводу, но во всяком случае есть мнение, что он, что Тора не защищает его. А вот когда он выполняет, когда он изучает Тору, в момент его изучения нет греха к нему не приходят плохие мысли. Это интересно, и тоже мы понимаем, то есть, что человек, когда его голова занята Торой, с постижением занята, тогда не приходят другие мысли. Ну, как бы скажем так, что да. И плохие мысли, они находятся, там есть какое-то место, где находятся мысли. И это то, чем человек мыслит, скажем так, да. И там, когда он занимается Торой, явно, что его все мысли, они как бы это направлены в одном направлении, тогда просто не может мыслить о чем-то другом, да, не появляются мысли. Но это не только вот эта вот техническая сторона, а более того, как бы, когда он изучает Тору, его заполняет свет. Свет – это вот это как бы особое осознание, подъем духовный, что он вдруг открывает что-то новое. Причем не просто открывает что-то новое, а новое вот это, да, в смысле постижения истины. И оно само по себе отталкивает различные плохие мысли и так далее. Так это было. И в этом, говорит, величина Торы, что не то, да, когда он и занят, даже, да, когда, хотя бы тогда, когда он занят, то тогда у нас спасает его, также спасает его от греха. Это. И в Амрубе Рюшанме приводит Масахат Пиа, Шиколя Мицвот и Нан Шавим Лидавар Ахад Минатора. Там сказано, что все мицвот не равны, не, да, не приравниваются даже к одной вещи из Торы. То есть то, что изучает Тора. Изучение Торы, величина его, что мы дальше, надеюсь, будем разбирать это дело. Моше Итбарену, и как это выяснится дальше. Хорошо. Имкен, если так, гам эсека Тора шело лишма нами адипами мицвот лишма. Если это так, то тогда получается, что даже, да, что даже когда он занимается Торой не во имя Всевышнего, шело лишма, да, оно тоже больше, чем заповеди, которые он делает лишма, та величина, ну как может быть так, что даже когда он изучает Тору не во имя Всевышнего, а вот для каких-то интересов, все равно он, да, это больше, она, величина его больше, чем мицвот, который он выполняет лишма. Не то чтобы это значит, что не будет выполнять мицвот, пойдет учить Тору. Мицвот человек обязан выполнять в разных ситуациях и так далее. То есть некоторые ситуации, в которой эта мицва он тоже должен выполнить, но есть кто-то другой, кто ее может выполнить. Тогда вопрос, он будет учить Тору или выполнять заповеди, это как бы отдельная тема. Но само по себе изучение Торы, величина его духовных нрав больше, чем даже мицвот лишма. Это немного интересно здесь, это то, что он разбирает. И говорит он дальше. Вигамги кибаймет кимат билти вшари лявот теки батхилат квиат лимудоли мадригат лишмакару. Говорит он, и это почти что ясно и понятно, что невозможно первоначально войти в изучение Торы лишма. Нет такого понятия. Может быть, мицва как-то человек может намереваться, и вдруг вот он первый раз сейчас решил выполнить какую-то заповедь, у него было какое-то пробуждение, и он просыпается, какое-то осознание, он хочет сделать это ради Всевышнего, вот хочет делать такой подарок для Всевышнего. Хорошо. Но изучение Торы невозможно делать лишма прям сразу. Нет такого понятия. Это понятно, что человек еще ничего не знает, он только начинает учить, начинает это. Какое лишма? Он вообще не знает, о чем разговор. Да? И тогда лимудоли карауи, киаэсэка торашило лишма, киаэсэка баторашило лишма, у лимадригаши митохках яхоляво лимадрига лишма. То есть получается, что первоначально человек всегда учит Тору для какого-то интереса. Хотя бы только потому, что ему интересно. Тоже какой-то интерес. Интересно, какая-то философия, как еще что-то. Да, что это тоже ло лишма. Но он начинает входить в это, и в конце концов это является этапом для того, чтобы в конце концов прийти к Торе, что он будет учить ее только во имя Всевышнего, что это тоже надо понять, что такое изучение Торы лишма. Не имеется в виду, как молитву, если человек должен отключиться от всего, там, каких-то медитаций, там, или еще что-то. Не это. Изучение Торы – это изучение Торы. То есть, это значит действительно не думать ни о чем другом, но желание постигнуть истину, изучение Торы. Так он дальше объясняет, что изучение Торы лишма во имя – это имеется в виду во имя того, чтобы понять истину, понять суть, понять это. То есть во время изучения Торы он не думает о каких-то там намерениях особых, а думает о том, чтобы понять, что же это. Да? Это суть вопроса. И это значит то, что лишма. Во всяком случае, чтобы дойти до этого, тоже нужен уровень, и поэтому это митохшило лишма, ба лишма. И из него имя приходит во имя. Ули мадригаши митохках юхалля воли мадрига лишма. И только благодаря этому он может прийти вот к во имя. Вилахен гаму аули фанавит барах. И поэтому этот человек, который учит не во имя Всевышнего, он тоже любим перед Всевышним, так он говорит. Кмоши билти ившар леалот меарес леалия им лот дерих мадригот. Что как это, не, что поскольку невозможно подняться земли на крышу без на второй этаж, может быть, без как-то мадригот, да? Без лестницы, нужны ступени, лестница, чтобы подняться, невозможно прыгнуть сразу, подняться. Поэтому это вот то, что он учит Тору вначале для какого-то интереса, для того, для другого, для третьего, и постепенно он поднимается по этой лестнице. Его Всевышний любит. Почему же он поднимается? Это интересная вещь. Он не учит Тору во имя Всевышнего по-настоящему, в полной мере. То есть есть где-то, ясно, что внутри этого тоже есть какая-то искра во имя Всевышнего. Но немножко, но его Всевышний любит. Это то, что здесь говорится. Почему? Потому что он двигается вверх. Это как родители любят детей. Ребенок, он делает то, что делает, и говорит, я тебе конфетку дам сделать. Ну так он делает из-за конфетки, но все равно они радуются, вот он делает, он старается, поднимается и так далее. Это понятно. В Элизеамру, и поэтому сказали, говорят это в Талмуде, мудрецы, Хазаль, люлям я сок адам батураба митцвотши и филюши лоришма, что всегда будет человек заниматься Торой и митцвот, даже не во имя. Будет заниматься даже не во имя. Что значит всегда будет заниматься, объясняет он слово люлям, всегда будет заниматься. Что это значит? Баквиют, в постоянстве. Что это значит? Гайну шибатхилат лимидоину михуяврак шельман баквиют тамид вьомавла. Это значит, говорит, что когда он начинает учиться, это не обязательно, что он должно быть с каким-то особым намерением. А что важно, чтобы он занимался постоянно. Да, это постоянство в изучении Торы. То есть не просто так ради интереса, как это в какие-то, ну, свободное от там, развлечений время, да? А чтобы это было его занятие. Ясно, может быть, у него еще разные другие занятия могут быть, которые важны, он должен для того, для другого, третьего. Но всякое все свободное время посвящать изучению Торы. Это, когда это так, то даже когда он занимается чем-то другим, в голове у него, вот я сейчас приду, вот закончу это и сразу продолжу это. Вот я остановился там и сейчас здесь продолжу. Получается, что все это время, когда он не находится с Талмудом, он все равно о нем думает. Это все равно как бы его цель. Это значит, он всегда занят. Даже в то время, когда он не занят, тоже называется занят. Так, я не говорю о тех людях, которые учатся в течение дня, неважно, он там смотрит книгу, не смотрит книгу, но его, да, те, которые много занимаются Торой, это у них, они, да, ходят, занимаются разными делами, но продолжают учить Тору в мысли, да, это особый уровень. Но, во всяком случае, это, да, это важно, чтобы он хотел этим заниматься, делал, и тогда есть в этом великое дело, величина, сила. Да, это что он говорит, вы им ли фамим вода и польбом все в той запняли гармии, и даже если иногда попадает у него в мысли какая-то посторонняя мысль, сознание посторонняя мысль, вот для этого, о, как на меня смотрят, как хорошо, как красиво, как я выгляжу и так далее, какая-то выгода и смотрит, то есть не во имя. Им коль зелая симля влив прошу, это не значит, что из-за этого должен перестать учить Тору. Я сейчас не учу Тору не во имя, так я перестану учить. Нет, так пусть будет из-за того, что есть уважение, из-за того, что какая-то выгода, какой-то интерес и так далее, все равно. И его любит Всевышний. Так получается. Да, лифроид работа. Эля адраба итхазет мед байса катурава и енахон либов батух шибавада яво батух кахли мадригат лишма. То есть даже когда он видит в своем учении, вдруг видит, что это не совсем во имя Всевышнего, это не значит, что должен остановиться, а должен еще идти дальше, и быть уверенным, что в конце концов он придет к тому, что его изучение будет Тора не во имя, да, и еще больше. Это как бы, да, и вот такой человек его любит Всевышний. Это интересная вещь. Он не делает во имя Всевышнего, да, не совсем во имя Всевышнего. И тем не менее это очень важно. То есть говорит нам о важности этого дела. Мы до сих пор как бы разделили во имя Всевышнего это да, не во имя Всевышнего это нет. Но на самом деле это само по себе имеет огромную важность, что когда еврей выполняет заповеди, даже не вот прям с тем самым чистым намерением, особым, высоким и так далее, важность и сила этого велика. Действительно, это идея, которая, да, стоит понять, о чем здесь разговор. Мы смотрим сегодня, чтобы привести пример этому, не знаю, наверное, я приводил или нет, чтобы привести пример, то есть в нашей жизни, из последних событий, человек, представляем себе, что произошло. Произошло то, что произошло 7 октября, да, 7 октября, как там было, да. Что произошло? Из-за чего все произошло? Из-за того, что людям не дали молиться в Йом-Кипуре. Если мы посмотрим, да, это понятно, там просто настолько ясна связь, что не нужно быть каким, чтобы понять, прямо из-за того, что не дали людям молиться, из-за того, да, что произошло с еврейским народом. То есть величина этого, теперь получается, кто не молился в Йом-Кипуре? Разве евреи не молились в Йом-Кипуре? Все религиозные были в синагогах, все умолились, все. Кто не молился? Там где-то в Тель-Авиве не дали людям прийти и молиться. Каким людям? Пусть пойдут в синагогу молиться. Но это те люди, которые не молятся в синагогах. Те, которые никогда... Они приходят в этот... Как, да, они, в принципе, не религиозные, им неинтересно, это им что. Но у них есть как что-то внутри души, которое притягивает их в Йом-Кипурим. Прийти как бы там постояться на молитве. Они же не молились по-настоящему и так. То есть ясно, что ихняя молитва – это полностью не во имя Всевышнего. Ну, не полностью мы не можем сказать обратно, да? То есть приходит он не во имя Всевышнего, это молитва. Что они там? Они и так не молятся. Даже когда они приходят, просто собираются там, вот стоят там, что-то посмотреть, что-то это. Но само то, что они приходят, то есть люди, которые вроде бы совсем не во имя Всевышнего. И вот, ну так что они помолились, не помолились, и все равно ихняя молитва – это не молитва. Да, так по-простому мы поняли бы. Приходим и здесь видим величину этого дела. Что это значит? Из-за того, что они не помолились, из-за этого произошли все эти события. Это сила этого. Да? То есть мы говорим, что даже насколько велика сила тех, которые не делают во имя Всевышнего, что выполняют заповеди просто так, хотя бы немножко, хотя бы что-то, хотя бы для виду, хотя бы каким-то образом он выполняет, и это как бы требует уважения. И это уже само по себе уважение к человеку, который старается хоть что-то, хоть как-то, каким-то образом, где-то там, я знаю, в середине, где-то не выполняет много, или не выполняет ничего, но что-то он выполняет. И в этом тоже есть сила. Это то, что мы отсюда понимаем. Это, да, а понять эту вещь, почему именно так? Почему именно так? Это интересная вещь сама по себе. Да, что вот эта вот сила, это... Но на самом деле здесь мы тоже это видим. И как сказано, что, да, что «Басхутти накотшель бейт рабам», да, это говорится, что, что мир, так тоже говорит Хазаль, что мир, за счет чего существует мир, за счет чего существует мир. Силу дают миру, что? То, что есть дети, которые учат Тору. Тинакот шель бейт рабам. Дети, которые идут в школу и там учат Тору и так далее. Они-то явно не учат во имя Всевышнего. Это понятно, да? Но их изучение Торы, так сказано, оно дает жизнь этому миру. Что если бы это не это, иди знай, если мир мог бы существовать. Вот то, что есть дети, учат Тору, не как это, Эбель Пемшель, Тинохошель Бейтрабан, за счет того, что они говорят Тору, произносят Тору и так далее. И почему это так настолько велико, настолько это важно, эта сила? Потому что на самом деле, как мы говорили, здесь тоже, что зависит от уровня человека. Человек, который на высоком уровне, то есть способен выполнять заповеди на очень высоком уровне, и он их не выполняет на этом уровне, есть большая претензия к нему. Человек, который не способен, не находится на таком духовном уровне и не способен выполнять в таком чистоте, в такой силе эти заповеди, но делает максимум то, что он может, на своем уровне величина его больше, чем того человека, который первого. Это мы это учили где-то, что там в следующем мире он будет выше. Здесь, может быть, он раввин, знает много и так далее, обучает и все прочее, но сам и выполняет много, делает, но не в полную меру своих сил, своих возможностей. А другой простой еврей, который не доходит до его уровня, не может это, но он делает максимум своих этих. И он там в будущем мире будет выше, чем этот первый. Там он будет раввином. Да? Это интересная вещь. Почему? Как мы это знаем, тоже реальность примеров из жизни, как это, да, мы видим, есть в спорте, скажем, в спорте приходят, там есть, которые делают, как это, разные... люди с ограничениями, с разными, и мы смотрим, как они вот... Он не сделал там что-то большое, но по сравнению с тем, что он мог сделать, он сделал большое. То есть мы сравниваем не с тем, что человек достиг, а с тем, насколько это было ему трудно, и он это сделал. И это величина. И поэтому даже если человек, он как бы уровнем намного меньше, не способен на многое, он не способен делать эти заповеди на том самом уровне во имя Всевышнего, а делает по-простому, но столько, сколько он может, величина этого велика. Да, так это что мы, значит, да. Поэтому это очень касается нас. Почему это касается нас? Потому что у нас поколение, оно слабое, настолько слабое, что мы многие мицвот, многие вещи не можем выполнять в совершенстве, в целостности. Но зато то, что и тогда кто-то есть, некоторые мы учим в книгах, вот так надо, так делать, и потом видим, что мы даже не можем дойти даже до капли того, что написано в книгах, что должно было бы быть. Даже немножко не можем дойти до этого. И что, и тогда находимся в растерянности, находимся в отчаянии, как так, я не могу, я вот это. Не это. Когда человек делает максимум в том, что он может, это величина. Можно даже сказать более того. Тот, кто в нашем поколении, может достигнуть намного больше, чем в первых поколениях. Почему? Потому что нам есть много куда подниматься, в отличие от них, в каком-то смысле, да, скажем так. Поэтому, да, чем человек находится ниже, тем у него больше возможность подняться, как-то скажем так. То есть получается, это что мы должны понимать, что нет проблемы в том, что, в том, что человек, он не достигает какого-то, да, вот он простой, он маленький такой, он не важный, он важный. Самый простой он важный. И пусть его митцва не будет во имя Всевышнего в полной мере. Но если это максимум в его возможностях, то он великий человек. Это мы должны понимать. Это сила. И не пренебрегать вот этим понятием во имя Всевышнего. Митокшего лишма балишма. Из не во имя приходит во имя. Здесь, видимо, так можно объяснить эту идею во имя. Что даже если он не способен сделать по-настоящему во имя Всевышнего, то, что делать не во имя, это самое большое во имя, да, получается. Если мы скажем вот это. И здесь мы входим в некоторую тему интересную, пытаемся ее, да, разобрать. В общем-то, что-то похожее у нас уже поднимался этот вопрос. И когда мы учили раньше идею молитвы, и приходит там, да, учили молитву, Непишахаем. И там вначале мы привели различные, что такое по-настоящему молитва. По-настоящему молитва, что есть там разные глубокие намерения и так далее. Там, кто я показывал даже сидур какой, да, как это, что это там, то, что мы молимся обычно, как каждое слово, Баруха, Та, Ашем, да, и произносим слова. Там, как бы, каждое слово и несколько страниц различных вещей, то, что человек должен думать, и то, что мысли связаны с каждым словом, и так далее, и так далее. И когда мы смотрим на это, не технически, никак, в принципе, нет возможности охватить это. Как можно молиться таким образом? Вот, да, вот говорить слова, и все эти намерения, это кажется как бы фантастика какая-то, которая невозможна, непостижима, недостижима. Почему это так? Потому что это наше поколение. И мы не можем дойти до этого уровня совсем. Приходит Нефеш ха-Хаим и дает нам совет, как же мы должны молиться. И в чем идея? И вот эта молитва, как он дает совет, она на самом деле та, которая подходит нам, и та, которая имеет огромную величину. Не то, что вот мы не можем, то, что мы, как мы сказали, то, что человек не способен, нет, но то, что он способен, то, что он может, если он делает максимум, это огромная величина этому. И приводит он интересное это, мы повторим немножко, если вы когда-то это читали, что именно говорит, тогда попытаемся понять здесь вот некоторые моменты. И говорит так он, айца и уца и зе, значит, совет, что делать с этим. Ук Моше Амара Магид ли Бет Йосеф. Это как то, что сказал Магид Бет Йосеф. Кто такой Магид? Который говорит Бет Йосеф. Бет Йосеф это, да, Раби Йосеф Кара, который написал Шулхан Арух. И Магид, это рассказывается, что он всегда занимался Торой. Ну, это тоже был уровень 500 лет назад. И к нему приходил некоторый ангел, который обучал его Тору. И да, приходил как ангел, некоторое, нам кажется тоже это фантастическим, но в те времена это было как бы реально, сказать по правде, да, идет история про это, что Раби Йосеф Кара написал книгу, так она называется, Магит или там, не помню как, да, Магит, то есть в этой книге он описывает вот эти вот уроки, которые он учил с тем самым, который приходил к нему, да, и обучал его Тору, да, то есть они вместе учились, и написал книгу, там прям, да, приводится все, что они учили и так далее, это Магид, интересно это. После того, что он написал это, вдруг стали разные мудрецы говорить, ко мне тоже приходит, я тоже с кем-то учусь и так далее. То есть, ну, они хотели об этом рассказывать, что это такое непонятное это для людей, неизвестно, как они могут воспринять. Но есть такое понятие, что те самые, в те времена, во всяком случае, уровень Торы, который у них был высок, и они всегда занимались Торой, то к ним приходило, как это у нас, когда мы учим Тору, и вдруг что-то раскрывается, вдруг что-то человек понимает. Это какая-то искра вот этого света, который приходит да, сверху. А они, поскольку на том уровне, на котором есть, то к ним приходит это не просто вот какое-то раскрытие сознания, а приходит как бы нечто, некто, с которым сидят и учат. Для нас это вообще непостижимо, но в принципе это реальность, которой многие свидетельствуют об этом. И более того, про этого же самого Магида есть история, что он всегда, Бетесиф, он всегда был занят Торой, это понятно, да, то есть он шел там, он всегда учил наизусть, у него всегда было все перед глазами, весь Талмуд, все книги, то есть раньше вообще все учили устно, и все знали, все было в памяти. Человек идет, раньше не было книг, были дорогие вещи и редкие, и где-то там в синагоге, там несколько, есть много историй приводят это вот, я говорю, это эпоха решаним, первых, да, которые были вот 500 лет, 600 лет, 700 лет назад, даже позже этого, и много историй, если проходит, он находит, вдруг зашел где-то в синагогу в каком-то местечке, и там нашел книгу, там Рито, или там книгу кого-то, да, Рамбана, или что-то, книгу нашел, которой у него не было никогда, он не это. И он там сидел всю ночь, и выучил ее, и пошел дальше, теперь у него книга в голове. Тоже для нас это непостижимо. Но так это работало, и так они учили все это. И вот он, значит, занимался всегда, учился, да, учил это, значит, был занят Торой. И к нему приходил Магид, вот тот самый Магид каждый день или каждую ночь, они там учились. Один раз он шел в дороге и тоже учился. И вдруг он обратил внимание на дерево. Было дерево какое-то такое интересное, подумал, какое красивое дерево. И продолжил дальше, снова прошел учиться и так далее. Из-за того, что он отвлекся на одно вот это несколько секунд, Магид перестал к нему приходить. Понимаем эту вещь? Ему надо, он должен был держать посты и там разные молитвы и чу делать для того, чтобы снова Магид приходил. Много разных интересных историй с этим есть. И вот этот Магид, он ему дает совет по этому поводу. Давайте посмотрим, что он ему говорит. Лиза, да, Зелашину, так он говорит, Лизаэр Милахшов Башат Фила, что нельзя, надо остерегаться, что во время молитвы, не думать ни о чем, да, Милахшов Башат Фила, Шумахшива и Филишотара Митцвот, что не думать во время молитвы ни о чем. Это первая вещь, наиболее трудная, да, что если человек справляется с этим, да, не думать ни о чем во время молитвы, да, то есть имеется в виду ни о чем, не имеется в виду различные истории, интересы какие-то, то обычно у нас молится, человек молится, и весь мир проходит, и там побывал, и там побывал, все это, да, обсудил все вопросы, а потом думает, а вот молитва уже закончилась. Прям как-то мысли вылетают у людей. Обычно в наше время вообще очень сложно. А он, значит, говорит так, что, в принципе, человек должен стараться, как бы сосредоточиться на молитве, не думать ни о чем постороннем. Даже если это Тора и Мицвот. Даже когда у него появляются мысли Торы, это... мне часто именно во время молитвы появлялись разные вот мысли, которые вдруг я понимал то, что не мог понять до этого. Это как бы такой яцерра вдруг приходит в середине молитвы, и вдруг тебе становится понятно что-то, что это не один раз было. Киим бы ты вот отфила сам, а думать только о словах молитвы. Это он говорит, совет. В чем совет? Совет в том, что в наше время, не в наше время, а в его время, было тяжело уже, не так просто, делать все те намерения, про которые написаны вот в разных там книгах и так далее. Невозможно было. Тогда он говорит, что да, надо делать. Во-первых, стараться, чтобы не думать о посторонних мыслях во время молитвы, а сосредоточиться только на самих словах молитвы. Бат-филоза. Мы это в прошлый раз когда-то учили, разбирали. Но мы поймем, хотим понять здесь некоторый момент дополнительный. Дог бедворов шило амар лихавен бахаваната тивот. Говорит он, смотри, то, что он сказал, не сказал, что нужно намереваться в молитвах, те самые намерения, про которые мы говорим. Почему? Почему нет? Кибаэми томик пнемиют каваната тфила эн и тану йоде адма. Потому что на самом деле глубина внутреннего, внутренняя глубина намерений молитвы, эйн и тану йоде, нет среди нас, кто бы знал, насколько это. То есть, говорит, удивительная вещь. На самом деле глубина намерений в молитве, да, нет, это в их поколение, говорит, нет, кто бы знал всю вот эту вот величину этой. Почему? Кига маши нитгалена нукцаткова нотатфила. Ну, у нас же есть разные, у нас сегодня есть сидурим, где можно найти все вот эти намерения. Трудно это с этим как-то молиться, но само по себе есть все эти намерения. Говорит он, кигам маши нитгалена нукцаткова нотатфила, что даже то, что открылось нам немножко, из намерения молитвы. Это то есть то, что мы вот смотрели в сидуре, или это только немножко. И даже то, что открылось немножко миработейно решением от первых наших учителей, за Гдише Ильон, что они были святые, великие святые, Вада Харона Рава Кадуши Шелаким, и да, и включая Аризель, он приводит, до Аризель, и даже Аризель, то, что он приводит, а Шерифли Гдиля Сот Каванотым, что он привел множество удивительнейших вот этих намерений, и нам Бэри Хавка Типапаям. И все это, все эти намерения, которые есть, которые мы даже представить себе не можем, как можно их мысли что-то там намереваться, все это всего лишь как капля в море. Совсем ничто по сравнению с тем, что есть на самом деле внутри каждого. Это удивительная вещь. Слово простое. Если мы читаем молитву, есть там простые слова. Но внутри них, если мы начинаем входить, тот, кто видит идею намерений, там целый мир внутри этого. Сегодня мы немножко хотим коснуться этого, понять, что это такое, насколько получится. И вот говорит он, что вся на самом деле глубина вот этого, вот всех этих намерений, то, что нам известно, то, что мы видим, то, что приводят нам мудрецы, а это всего лишь капля, как капля из моря. Канегит не миютом и каванатан шикнай саглав. Напротив того намерения, которое вложили в эту молитву Аншей Кнеста Гдала, та, которую установили. Те, которые установили молитву, вот тот носах, то вот это вот текст, который у нас есть, это Аншей Кнеста Гдала. 2500 лет назад, да, было в начале первого храма. И это были там величайшие мудрецы, и среди них были несколько пророков тоже. И вот они это установили, и глубина того, что они установили, нет сегодня, кто бы знал все это. А то, что есть, то, что мы видим, как очень сложно, это всего лишь капля, как капля из моря по сравнению с этим. Что там было 120 скиним мудрецов, умеем и несколько также пророков. Да, «Вихоль ми вин я вин шил дело эйти». Энаш Алиябешта Шухали Такатику. Мы знаем, что нет людей таких в мире сегодня, которые мог бы установить вот эти вот молитвы и включить в эти слова, в этот текст, в эти особые, вот весь тот самый смысл и так далее. Если он приходит дальше, приводит, я просто хочу это, да, да, это само по себе интересно, мы когда-то это учили. Да, что нет возможности постигнуть величину всех этих намерений, которые там есть. А в конце он говорит, а что же мы должны делать? Что он хочет нам сказать? Ну нет, мы не можем все эти делать намерения. Ну так что? Поэтому не говорит, что он говорит? Надо не думать о других. Дает совет, как молиться, как бы в нашем поколении, когда мы, то, что мы можем, как мы сказали, что тот, что человек не способен, от него не требуется. А то, что он может, Если он делает это максимум, то что он может, это величина большая. И говорит он здесь, а что же может сделать современный, как в наше время, ну, в наше, я имею в виду, в его время, ну, и может быть, в каким-то смысле, в наше время. Что да, может быть, объясняет он, или айкара водата тфила, однако основная суть молитвы, шибаэча адам оцими пив коль тивата милаш, что в момент, что человек выводит из уст слово молитвы, Ицаерлу азбам шафтош отатива должен нарисовать в свои мысли то самое слово. Бы отьотея кацурата в буквах ее и по форме их. Да? И мы уже говорили про это, если помню, да? Что, то есть, во время молитвы, что он советует, как надо молиться, кроме того, что человек должен, как это, отстраниться от любых мыслей и сосредоточиться только на молитве, на словах молитвы. Что значит сосредоточиться на слове? Что это значит? Приходит он, говорит интересную вещь, что мы уже это не раз говорили, только мы сегодня хотим понять суть этого. И говорит он так, что это значит? Он должен нарисовать мысли, это самое слово в буквах ее. То есть, слово состоит из букв. Нарисовать мысли букв. Но кто-то попытается сделать это. Да? Не так просто сказать по правде. Но сказать по правде, есть какая-то возможность это делать. Даже и в наше время, наверное, есть люди. Но немножко. Это тоже удивительно трудно. То есть нарисовать, ну, кто, ну, я хотя бы скажу это, кто хочет потренироваться. Нарисовать просто букву. Не буквы вот это, а вот буквы из вот молитвы на языке Торы. Кто-то сделает больше, чем это, нарисовать букву, то, как она записана в свитке Торы. Это вообще большое дело. Но, в общем-то, ну, хотя бы даже то, что мы вот читаем на Сидуре, на языке Торы, нарисовать букву, одну букву, потом вторую букву, третью букву, нарисовать слово и увидеть этот образ слова. Это интересная вещь. То есть мы это не раз говорили, это ладно, но мы хотим понять, что это нам дает. Да, значит, Ицаер ла азбам шафто татива, то есть что он должен нарисовать мысли, то самое слово в ее буквах, по ее форме, как оно есть. Вылихавэм. И намереваться. Что намереваться? Не те намерения, которые вот великие, которые есть, которые, от которых у нас есть только капля. А что? Лихавен Леосип, Альяда Кох Душа Шиясе Прилимала. То есть будет намереваться добавить посредством этого слова, он рисует это слово и намеревается добавить посредством этого слова к душа силу святости. Шиясе Прилимала, чтобы оно привело к каким-то результатам, то есть придало плоды на небесах. Чтобы сделала плоды на небесах, лярбот к душатам воурам, чтобы увеличить святость ихнюю и свет ихнюю. Непонятно, что написано, но дайте понять. К Моше Катав, как это мы сказали ранее, шилахен некрет отфила, поэтому молитва называется дворима умдимбару Моше Люлян. Поэтому сказано, что молитва называется вещь, которая стоит в вершине мира. Шиколь цутиваба цурата, что каждое слово в его форме, по-настоящему, и аула лимала-лимала, оно поднимается, то есть то слово, которое он нарисовал в своей мысли, оно поднимается вверх-вверх, коли хадними кура, каждый из них к своему источнику и корню, чтобы лифоль пиулоту текуним нефлаим, чтобы делать действия и удивительные исправления там на небесах. Да, и это непонятно, что это значит, как это, какое слово, куда оно поднимается. Ну, с точки зрения технической, допустим, кто-то сможет нарисовать мысль, это тоже непростая вещь. Ну, допустим, кто-то, ну, наверное, можно, да, даже и в наше время, кто-нибудь может это справиться с этим, нарисовать мысль какое-то слово. Хорошо, слова молитвы. Но должен намереваться, какое намерение, там приводится много разных вещей в этих намерениях, не буду приводить это, показывать, что именно, несколько страниц на каждое слово. Но скажем, Вот тот смысл, который он говорит. Что именно намереваться, что вот это вот как бы слово, которое, да, что он намеревается, чтобы посредством этого слова прибавить свет там на небесах, как это, да, свет на небесах, шелахенникре, что поэтому называется, ну, что это, посредством этого слова добавить силу святости на небесах. Еще он здесь приводит. Да. Как бы что, что где-то там дальше он приводит, что каждое слово, когда он молится, с одной стороны, он должен его как бы представить пред глазами и как бы погрузиться, наслаждаться каждым словом. Дальше он приводит такой язык. Он как бы погружается в это слово и наслаждается этим, как, да, вот, и одно слово, второе слово, третье слово, это идея молитвы. Интересно понять, что это такое вообще, про что мы здесь говорим. Что значит наполнять это, да, и вот это подниматься и так далее, что это означает? Что на самом деле, да, что на самом деле, что это значит? Сказать по правде, в наше время это тоже тяжело. И тогда есть мудрецы, которые пишут, что человек это не может сделать, что как он должен молиться, что должен видеть, читать в тексте и видеть каждое слово. В каком-то смысле замена этому, назовем так, да, какое-то вот, что это тоже он как бы представляет. Можем понять по-простому, что, конечно же, что такое слово в сознании человека? Слово в сознании человека, то, что он рисует, это как бы само слово. Сказать по правде, когда он читает, оно тоже отображается у него в сознании. И в каком-то смысле можно сказать, что когда человек читает слово, оно рисуется у него там мысли. И поскольку оно рисуется в мысли, в каком-то смысле то, что человек читает сидур и смотрит слова, в каком-то смысле они отображаются тоже там в сознании, и как-то мы скажем, это похоже на то, что он советует сделать здесь. Поэтому то, что сказали хазали это, то есть читать молитву это. А почему не просто так говорить ее? Здесь тоже вопрос. Потому что по-настоящему большинство людей, когда они молятся, они не смотрят сидур, не смотрят слова, а как бы, да, ачтем. Они молятся словами, смыслом слов. Как мы обычно это, да, есть смысл, баруха, ашем, мы что-то понимаем под словом барух, под словом ата и так далее, ашем и прочее. Но он говорит, что на самом деле нужно нарисовать это, или хотя бы видеть это, скажем, слово, а потом нарисовать, и тогда оно как бы вырисовывается также в его сознании. И в этом есть идея молитвы. Сосредоточиться на этом слове, кто-то скажет, погрузиться в это слово, осознать это слово. Что это такое? Кто-то со стороны скажет, посмотрит... Да-да.
Я понял.
Да. И вот здесь у нас поднимается некоторый вопрос. Что он нам говорит? Как обычно человек читает молитву? Ну, во-первых, должен произносить. Потом, если мы посмотрим интересно, мы, когда читаем молитву, как мы обычно читаем? Значит, мы... это вначале, когда ребенок начинает учиться читать, он складывает буквы и видит слово, и понимает смысл и так далее. Но со временем он к этому привыкает, и всякий взрослый человек, он видит слово и сразу понимает смысл. Тот смысл, который есть. И так даже, или даже привыкает, говорит это устно, одно за другим, что он имеет в произношении этого слова, что он подразумевает. Смысл. Смысл этого слова. Ну, обычно простой смысл, который мы имеем в виду, да, то, что помоги нам там, сделай нам там и так далее, то, что нас просит. То, что мы читаем молитвы и так далее. Да, как бы обычный смысл. Он же приходит нам и говорит, надо нарисовать слово в сознании. Или хотя бы смотреть на него, но смотреть на слово. Не так, как мы читаем обычно. что мы обычно читаем, вот я вижу это слово, я сразу вижу смысл этого слова. Тот смысл, который я знаю, да, так обычно, когда человек читает книги, он читает, не обращает внимания на слова, он как бы сразу видит смысл слов. А он говорит, нет, когда он читает молитву, он должен видеть слово. Вот то слово, которое он сейчас говорит, если может представить сознание, должен углубиться в него, войти внутрь него, наслаждаться внутри слова, что тоже вопрос, что это такое. И тогда мы приходим и понимаем, что это, почему именно так, что он хочет здесь сказать. И тогда говорит это как бы в каком-то смысле замена вот этим намерением, которое это, да, и должен намереваться, чтобы там добавился свет в духовных мирах и так далее. Суть этого намерения в чем? Что я как бы говорю Всевышнему, я не знаю намерений. Я вот говорю это слово, а ты веди эти намерения. Вместо меня. Это как бы тоже одно из намерений. Не я знаю, я не знаю намерений. Я говорю слова, а намерение ты добавь к этим. Это то, что как бы я к тебе обращаюсь. Это само по себе намерение внутри вот это. На том уровне, о котором говорили, на нашем уровне, как это у нас. И тогда, но вопрос, почему именно так? Что именно здесь? И здесь, на самом деле, здесь есть интересная вещь. Если мы посмотрим глубже в эту вещь, что это значит? Что на самом деле, вот даже Теилим, который мы читали, да? Теилим, который мы читаем, внутри него есть бесконечный смысл. Это просто удивительно, тот один раз посмотрит это, да, внутри каждого слова есть смысл тот, который мы читаем, но кроме этого еще смысл, который там разными гематриями определяется или какими-то правилами, там есть ряд правил, как внутри один смысл, в том смысле еще смысл, еще больше смысл, удивительная вещь. Теперь, в чем суть этого? Вот когда, например, я помню, когда был ребенком, да, я помню много ситуаций, да, из детства, и одна из них, когда я первый раз прочитал слово, помню, как сегодня это, вот, мне было непонятно, я понимаю, что мне вот кто-то берет книжку и читает, и рассказывает рассказ, да, сказку читает мне там кто-то, да. Не понимал, понимал, что есть буквы, понимал, что как-то там это, но вот как можно прочитать? Непонятно, да, вот совсем, ну как можно, как там в этих буквах, как там вся сказка записана, весь рассказ, где он там записан, это я помню, об этом думал, и мне было непонятно, я не совсем доверял этим людям, которые мне читали сказки, думал, может быть, они просто рассказывают и смотрят книгу, но на самом деле это, да, и вот, когда первый раз я прочитал какое-то слово, просто собрал, ну, я думаю, каждый человек прошел этот этап, просто соединил эту букву, получил слово, и вдруг я понял смысл этого слова. И это был взрыв для меня, насколько я помню. Открытие. То есть, получается, до этого был какой-то набор букв. Каждая буква какой-то рисунок. Потом вдруг какой-то момент становится понятен смысл. Вдруг этот набор букв не просто набор букв, а некоторая идея. Пусть она простая там была, как у ребенка, это понятно, да? Но сам смысл, само по себе, что человек вдруг в соединении букв, он вдруг раскрывает смысл. Потом люди взрослеют, они привыкают к этому. И тогда каждое слово, они уже не читают его. А что? Они знают, как бы вот уже рисунок этого слова, они сразу знают смысл. И поэтому идут, мыслят смыслами слов. Они читают сами слова как таковые, вот прям по буквам. Никто не читает, да, взрослый человек по буквам. Но как, только те слова, которые он не знаком, первый раз встречается, пытается там что-то прочитать. Но он как бы привык, но понимает это, что когда он соединяет это, он вдруг осознает смысл. Но само по себе это удивительная вещь. Что происходит в тот самый первый момент, что ребенок соединяет буквы, слова и вдруг... Это слово, этот набор букв заполняется смыслом. Если мы, и оно делает удивительное ощущение внутри человека. Как-то для меня это было удивительное открытие, это что-то это, да? Где человек за другими, как можем сравнить это с таким понятием, что он как бы заполняется светом. Человек, ребенок, когда вот открыл вдруг, понял это, он заполнится светом. Вот это слово, это уже не просто набор слов, это уже тот самый смысл, который он, ну, он в данном случае знал смысл, только не видел это в слове. И вдруг он в нем увидел. Что он увидел? Что-то другое. Получается, что те самые слова, они состоят из букв. По сути, если мы входим там глубже в это дело, в каждой букве есть какой-то смысл, и смысл сочетания на языке Торы. На языке Торы каждая буква, она имеет смысл. И смысл слова, он получается из, как бы, собирательной, собирания из этих смыслов каждой буквы. Мы не один раз показывали это, да, как мы это. Но и тогда мы получаем смысл слова и видим вот это. Но получается, что как бы буквы, это как сосуд, кли, а смысл – это как его наполнение. Да, в физическом смысле то, что мы видим, это ладно, это пример как бы физический. А вот на самом деле, вот там внутри мысли, даже когда я это читаю, но на самом деле это отображается в мысли. И вот это в мысли, вот эти вот буквы или это слово, оно и называется как бы сосуд, посредством которого идея, передается идея, то есть я понимаю смысл этого слова. Мы не раз говорили на эту тему, но это, в принципе, слово, оно включает в себя вот этот смысл, это его наполнение, тот свет, как бы, который входит в этот сосуд. То есть получается осознание, что произошло? Произошло осознание, вдруг что-то понял. То есть посредством этого инструмента, то есть этого слова, ко мне пришло вот это знание этого смысла, которое заключено в этом слове. Когда эти слова ставятся в предложение, я получаю какую-то идею, какую-то мысль, может быть, новую, которую до сих пор не понимал и не знал, вдруг она приходит ко мне. И тогда человек просыпается, пробуждается, внутри него что-то, да, он открывает новую вещь, он становится другим человеком в каком-то смысле. Да, мы это знаем. Получается, если эти, да, это когда человек читает, это идея чтения, да, но он получает вдруг в каждом слове, находит какую-то, да, какой-то смысл это. Но обычно у нас есть обычный смысл у каждого слова. У каждого слова есть свой смысл, тогда мы читаем какую-то историю, но вот это вот открытие, оно играет роль только в первое время, когда человек научится читать. А потом он как бы к этому привыкает, и уже, может быть, есть какая-то красивая, интересная идея, которая строится из смысла этих слов, которые автор написал, и что-то он понял. Иной раз бывает скучно, иной раз бывает интересно, и бывает что-то новое, не новое. Но идея, мысль передается через эти слова. Некая мысль. Эта мысль, она строится из смысла слова. Это, в принципе, то, что мы когда приварили никудот и таамим, если помните, да, буквы, отиот, никудот и таамим. Буквы – это каждая буква сама по себе, она как бы определенный рисунок, что тоже он важен каким-то образом. Но чтобы прочитать слово, сочетание букв, нам нужно никуд, то есть соединить их между собой, тогда мы получаем смысл. Соединить буквы в слово, тогда получаем смысл слова. Когда мы соединяем смыслы слов, то получаем предложение, то есть идею, которую нам как бы хотят сказать или показать, или еще что-то и так далее. Это как бы обычная вещь. Приходим и говорим здесь интересную вещь, что когда вот, слова молитвы, они особенные. Это что нам говорит. В чем особенность их? На самом деле в них есть в каждом слове тот смысл, который мы читаем. А кроме этого есть еще смысл, который построен на различных гематриот внутри, на различных понятиях. И есть еще смысл, и еще смысл, и еще смысл. И так до, как он говорит, нет сегодня до невероятной глубины. Есть смысл. Как приходит, скажем, ну мы для примера приводили вещи простые, которые по сравнению с этим, это просто как-то очень утрированная вещь. Ну, как, например, помним, мы разбирали слово «Адам», «человек». Адам – человек, человек – это Адам. Алиф, далит, мем. Когда мы начинаем ходить глубже, это простой пример совсем, да? Ходить глубже, мы смотрим, что слово Адам, оно построено из буквы Алиф, и далит, мем, дам. Алиф нам показывает на духовную составляющую человека, далит, мем, показывает Адам, кровь – это плоть. То есть как бы внутри слова, кроме всего остального, что это человек, Адам, записана его как бы структура. Алиф, то есть душа, духовная сторона и тело из него построено. Если мы посмотрим внутрь далит мем, который есть, это 44, если помните, 44 – это Ав плюс М, отец плюс мать, если мы посчитаем гематрию. А помним, да, мы когда-то разбирали, Алиф, Бет – это 3, и это Ав, М – это алиф мем, это 41, 43, 44, это как раз далит мем, вот эти вот. То есть хочет нам сказать, что три участника в создании человека. Это Всевышний, который дает алиф, что алиф, почему это духовность и Всевышний, не будем ходить, это сама по себе глубина этой буквы. А кроме этого далит мем, это плоть, кровь. Да, на что это похоже, это ее дает отец и мать, и это записано внутри самого слова. И можем углубиться еще больше, еще больше, еще больше. И в одном слове можно найти множество различных смыслов на разных уровнях. Это очень, это одна из удивительных вещей в языке Торы. В других языках нет такого. Но в языке Торы это удивительная вещь. И тогда получится, но это пример самый простой. А то, что мы видим в молитвах, тот, кто откроет тот, хотя бы тот самый сидур, вся идея намерений, которая там записана, это понятие смыслов, которые заключены внутри этого слова. Как к ним прийти, некоторые показываются, как мы приходим к ним, некоторые намерения не рассказывают, как к ним приходят, но говорят, что оно там внутри заключено, и когда во время того, что ты читаешь слово, ты должен это намерение иметь в виду. Что значит это намерение? Точно так же, когда я читаю слово «Адам», имею в виду слово «Адам», точно так же, когда я читаю, да, то тогда могу читать это слово «Адам» и иметь в виду что-то другое. Другой смысл, который внутри него также заключен. Или еще другой смысл. Это идея молитвы с намерением, то есть намерение внутри слова. В каждом слове там множество, и одно за другим, они включены одно в другое, там множество разных вещей. Теперь получается, что происходит здесь, интересная вещь, что когда я читаю слово и имею в виду тот смысл, который я знаю, это обычный простой смысл, так я этот смысл имею в виду. Но если я, и что это значит за смысл, это как бы наполнение этого слова. Правильно? Это слово, это некоторый сосуд, который внутри себя содержит мысль. И какую мысль? Вот ту, которую я понял, ту, которую я знаю. Но есть другие смыслы внутри него. И вот эти вот смыслы, когда человек их получает, тогда с ним происходит нечто удивительное. Когда у нас, как мы знаем, что вдруг, когда человек открывает для себя какое-то новое знание, он как бы выходит из... Да, становится другим человеком, скажем так. Внутри его сознания возникает нечто новое, которого не было до сих пор. И вот, говорит он здесь интересную вещь, что во время молитвы надо намереваться, что намереваться? Надо, во-первых, нарисовать слово в сознании. Или хотя бы видеть его и относиться к этому слову. Как? Как ребенок читает. Составлять из букв, ну, может быть, не составлять из букв, мы это знаем произношение, а вот видеть слово с буквами, не так, как обычно мы читаем. Потому что так, как обычно мы читаем, мы видим слово, сразу видим смысл. Но какой смысл? Тот самый простой смысл, который мы знаем. А он здесь нам говорит, что мы должны, видя это слово, увидеть другой смысл, более глубокий. Как я могу увидеть в слове смысл? Для того, чтобы увидеть в слове смысл, что мы должны сделать? Мы должны видеть слово, как соединить одну букву, вторую, третью, как ребенок это сделал. Но это для того смысла, для того, чтобы получить другой смысл. В принципе, тоже надо сделать похожую работу, только на другом уровне. То есть надо видеть слово. Получается, что? Что точно так же, как тот самый ребенок, первый раз прочитав слово, увидев его, и вдруг понял смысл, загорается внутри него, получает новый свет внутри своего сознания, что-то удивительное. Тогда мы приходим ко Всевышнему и говорим следующее. Я буду говорить молитву, слова, и буду видеть эти слова, а ты внеси в них смысл, ты заполни их смыслом. То есть я вижу слово, и я не имею в виду тот простой смысл, который обычно я вижу. Его тоже имею в виду, как бы понимаю, что это простой смысл молитвы. Но кроме этого я вижу само слово. И я, как это он говорит, погрузиться внутрь слова, ощутить его, это как бы... Почему? Потому что я знаю, что внутри него есть еще много смыслов. И я обращаюсь к Всевышнему, сделай те намерения за меня, вместо меня. Что это значит? Заполни это слово тем самым удивительным смыслом. И тогда мы ощущаем, вдруг люди приходят и говорят, что когда они молятся таким образом, сосредотачиваются на некотором слове и получают то самое вот это вот, да, и вдруг они ощущают, как будто вылетают из этого мира, получают новое осознание. Что это значит? Это значит, что как бы Всевышний заполняет это слово этим смыслом. Но для того, чтобы заполнить это слово каким-то смыслом, нужно это слово видеть. И этим отличается вот такая молитва, когда человек молится и видит каждое слово, от той молитвы, когда он просто говорит эту молитву, ну и с обычным смыслом, не смотрит сами слова, он их уже знает. Он знает их не смысл, он как бы читает, что он читает, он как бы в своем сознании повторяет весь этот простой смысл, который он знает. Это тоже молитва, тоже хорошо, тоже, но это не тот уровень. Когда я хочу, чтобы эти слова заполнились другим смыслом, то есть я хочу, чтобы в этой молитве не молиться на просто, не говорить простые, не иметь в виду простые смыслы этих слов, которые, в принципе, тоже надо иметь. А кроме этого, увидеть в них новые, удивительные, другие смыслы, что я их мог бы сам это сделать, то есть прочитав это слово с намерениями теми, которые есть, но мы не на таком уровне и не можем. И тогда я только рисую это слово в сознании. И когда я его вижу, тогда оно заполняется смыслом. Но каким смыслом? В обычной ситуации обычным смыслом. В той ситуации во время молитвы, когда я вижу это слово и как бы обращаюсь ко Всевышнему, вижу, как это, с просьбой заполнить его, и тогда Всевышний заполняет его другим смыслом. И это то, что пробуждает человека, и он вдруг чувствует, что он как бы поднимается и выходит там из всего мира и так далее. Это одна из удивительных вещей. Это тот совет, который он говорит дать. Почему, да, как молиться вот в состоянии, когда человек не способен делать все эти намерения. Он просто должен каждое слово видеть. И думать только о нем, и больше ничего. А что он думает? Что значит видеть слово? Есть в нем какой-то смысл, простой смысл, его тоже иметь в виду, но не только его. И тогда это слово заполняется различными глубокими смыслами, которые, может быть, даже он их не постигает, но само по себе он их ощущает, скажем так, хотя бы. Для него что-то раскрывается. И вот тогда его молитва, она становится молитвой высокого, это, да, очень высокой. Несмотря на то, что он не знает всех намерений, вот этих сложных, и не может их сделать, и так далее. Это он приходит делать совет. Если мы здесь войдем в эту тему дальше, то кто-то придет и скажет, что это в каком-то смысле похоже на то, что делают там медитации, там разные, и так далее. Да, что там тоже они говорят, что они берут как какую-то вещь, сосредотачиваются на это и ощущают, что они как бы выходят из тела, из реальности и так далее, и включают это. Я где-то когда-то давал лекцию про буддизм, и там объяснял вот это вот, хотел объяснить, что такое это суть вот этого, да, там у них есть вот это вот, нирвана они называют, ну типа Ганеден по-ихнему, да, понятия рая, ну не понятие, у них нет понятия рая, ну как бы вот что-то такое, к чему они хотят прийти, совершенство и так далее, выход это. И хотел найти, как это в иудаизме понять эту вещь, что это такое, что это. Ну я как бы не хотел отрицать, что вот они все обманывают, ничего они не ощущают. Наверное, что-то ощущают, если все люди говорят, что они там что-то сосредотачиваются, делают какие-то медитации, что-то ощущают и так далее. То, наверное, что-то, ну что это такое, куда они попадают и что с ними происходит, и насколько мы там сделали вывод, там исследовали все это уровень, что это за духовная реальность, в которой они оказываются, это мы назвали геном. В иудаизме это идея места, которое называется геном. Там есть несколько уровней генома, одно из них, не будем ходить, какое именно понятие, там, да, 7 уровней генома и все прочее. Но это некоторое духовное понятие, как это. Я там пришел к выводу, и там поднялся большой спор, это где-то на выставке, споры, это все эти, как его, да, буддисты очень обиделись, что я назвал их геномом, это их Ганеды назвал его геномом. Но на самом деле я не хотел там кого-то обижать, я просто хотел понять с точки зрения еврейской, где это место. И да, и вот, и да, и в принципе здесь тоже это интересная вещь, что на самом деле. На самом деле, может, кто-то может сказать, что вот то, что они делают, различные медитации, что в результате этого они как бы приходят к особому ощущению, там, с чем-то соединяются с бесконечностью, как они говорят, с окружающим миром, со всем и так далее, и ощущают это ощущение. Кто-то скажет нечто похожее, мы говорим в молитве. Но с другой стороны, в молитве идея медитации – это слово ругательское. Нельзя им пользоваться. Нет такого понятия медитация. Да, вот все вот эти, то есть все, что они делают, это запрещено. По сути. Ну, кто-то может сказать, для заробления, для того, для другого. В принципе, да, ну, не знаю, там ходить, как бы это определить эту вещь. Но в чем суть здесь? В чем суть здесь? Чтобы понять эту вещь. Там я это не объяснил, вот это вот, как оно работает. В чем здесь идея? Идея того, что человек, когда он сосредотачивается на чем-то, и он ощущает, как будто он выходит из реальности, это вполне реальное понятие, как психологическое кто-то называет и так далее. Мы это объясняли, это просто. В чем здесь суть? На самом деле мир реальности, в котором мы находимся, его тоже нету, он находится в мысли, в воображении. Когда человек начинает сосредотачиваться на чем-либо, где он сосредотачивается? В своей мысли. Это значит, он перестает мыслить мысли этого мира, то, естественно, он ощущает, что он выходит из него, он в нем не находится. Это понятная вещь. Поэтому это ощущение, когда человек в мысли сосредотачивается на чем-то, он ощущает, что он выходит из мира. И то же самое во время молитвы. Это одна из вещей, когда мы здесь говорим, как бы сосредотачиваемся на словах молитвы, мы как бы ощущаем, человек ощущает, как будто он выходит из мира, не ощущает этого мира, можно ощущать рук, ног и так далее, тот, кто по-настоящему это, не знает, где он находится, теряет и так далее. Только дальше все совсем прямо противоположно, то, что там в этих медитациях и то, что в еврейском понимании. Что там на самом деле они что? Говорит, мы там, есть разные, кто захочет прочитать много там, что ощущают вот во время медитации, что они соединяются с пустотой, вдруг видят пустоту, ничего, это какое-то эмоциональное ощущение, ощущение чего-то, ощущение аннулирования в каком-то смысле самого себя или присоединения к окружающему миру, слияние. Вопрос, на чем он делает медитацию, он там сосредотачивается на этом или на этом, или на этом. Есть, которые говорят, что он хочет представить себя растением, кто-то животным, камнем, может быть, какие-то другие понятия, не принципиально. Но все они вот эти вот как бы объединиться с природой и там делают и ощущают какие-то ощущения. И вот делают это, чтобы вот это вот ощутить это ощущение. И это их приводит там, как они там объясняют, кто что, кто во что гораздо. Приводит пользу для этого человеку, для спокойнее, здоровее, лучше, или еще какие-то другие, и так далее, и так далее. Но в еврействе первая разница, принципиальная, когда мы говорим это сосредоточение на слово молитвы, что тоже как бы выходит, есть в каком-то смысле немножко на первом этапе похожее ощущение выхода из мира реальности, Но это ощущение не слияния с каким-то окружающим миром, а не ощущение это, а это постижение. То есть цель, во-первых, не первое различие, которое есть, первое различие, что в молитве мы это делаем не для этого ощущения. Мы это говорим, что это как бы оно приходит, есть такое понятие, ощущение, оно вдруг приходит, особое ощущение. Но молитва не для этого, а молитва для того, чтобы притянуть духовные силы в духовные миры. Не для того, чтобы ощущать. Нигде не написано, что она молится, чтобы ощутить и так далее. То есть они это делают для того, чтобы достигнуть этих ощущений. Их можно достигнуть, такие, другие, хорошие, плохие, лучше, хуже, это... требует разбора само по себе. Но в молитве нет цели этой. Это правильно, когда человек ходит в молитву и очень сильно сосредотачивается, он также, естественно, приходит к нечто, может быть, чуть-чуть похоже, ощущение выхода из реальности. Но это потому, что реальности как таковой нет, она в его мысли. А сейчас в его мысли находится другая реальность. Поэтому он ощущает, что он выходит из этого. И не ощущает тело, и не ощущает реальности вокруг. Это нормальное положение. Вопрос, что дальше? А дальше что? Мы, когда сосредотачиваемся на каком-то слове, мы вдруг понимаем смысл внутри слова, новый смысл. Это идея, как мы здесь объяснили. Что это такое? Это совсем другое. Это не просто раствориться там в чем-то. Это получение нового, конкретного знания. Там они тоже говорят, что мы что-то там достигаем, что-то постигаем, но когда спросят, что именно они знают и что постигают, нет это. А да, непонятно. А здесь мы говорим о некотором, как это, там они как бы намереваются, ну, цель как бы перестать мыслить, а здесь у нас сосредоточиться именно в мысли. Познание. Постижение познания. Во-первых, цель не само ощущение, а результат, то, что человек делает действия в духовных мирах, что в результате этого он делает какое-то изменение в духовных мирах. Где в духовных мирах? Внутри своего сознания. Его сознание соединяется там самое, у него сознание есть много уровней, и поэтому, когда он делает изменения в своем сознании, что-то изменяется в духовных мирах. Вот это... Когда приходит к нему вот это вот понимание, осознание, даже вот как-то невольно оно к нему приходит, внутри этого слова входит, это значит, что он в своем сознании что-то понял. Как тот ребенок, когда открыл для себя, что внутри этого слова есть смысл. И вот, а также он открывает для себя нечто. Если он делает по-настоящему намерение, то тогда он открывает, он их видит, он с ними связывается. Но даже если не так, а то, как мы говорим, друг, он, может быть, даже не осознает всю величину этих смыслов, но он осознает, ощущает их приход и осознает, что они где-то приходят там. В конце концов, он в молитве очень много открывается человеку, даже в такой ситуации. И эта идея совсем другая. Да, это получение, притянуть смысл, притянуть идею, притянуть разум, а не отдалиться от разума это и как бы раствориться с окружающим миром. На самом деле эта разница принципиальная, она не просто так. Почему? Потому что на самом деле, на настоящее время, ну, когда мы учили, что на самом деле мир, как построен мир? Мир построен из двух вещей. И, то есть Создатель, когда создал мир, он создал этот мир двумя силами. Одна или два разных управления. То есть первое, то, что он, как мы сказали, создал пустоту или создал мир. Что значит создал мир? Это значит, что он управляет внутри этого мира определенный, да, создает этот мир, то есть управление, где создается мир. Есть другое управление, которое входит внутрь, и оно идет в соответствии с человеком. Есть управление над человеком, есть управление над существованием мира. И когда мы смотрим на мир, даже по-простому, что мы видим? Растения, как мы говорим, домем, сумех, хай, умидабе. Домем, значит, неживое, растение, живое и человек. Если мы посмотрим, мир неживого, он намного больше, он широкий, ну, по-простому, да, все растения, животные с точки зрения мира неживого, они тоже не живые. Они из тех же атомов построены, из тех же, из того же материала, который это не живое внутри, это с точки зрения как бы природы неживой, растение тоже не живое. Животное это тоже собрание каких-то атомов или так далее, какого-то материала, песка, того, другого и третьего. Теперь, когда мы смотрим на растение, растение это как бы часть внутри этой реальности неживого. Есть как бы реальность частная внутри нее, это как бы растение. В этом, ну, с точки зрения растения, это растение, человек, животное тоже растение, тоже там клетки, которые делятся и так далее. Не совсем точно, наверное, но в каком-то смысле можем сказать, что есть сначала мир, мир неживого, он включает в себя все. Внутри этого мира неживого есть как бы частный случай растения, что он включает в себя все, что относится к растению, живое, человек и так далее. В мире живого, в мир живого находится как бы внутри мира вот растительного, там, где происходит жизнь, жизненность и так далее, ну, деление клеток и все прочее. В нем находится также понятие человек и так далее, одно внутри другого. Там есть еще еврей в середине, но не будем в это входить. Теперь пятое понятие. Но получается как бы есть внешний мир, внутри него более внутренний, потом более внутренний и так далее. Если мы пойдем в другую сторону, то же самое. Более внешний мир неживому – это мир атомов. С точки зрения мира атомов, все камни, все это, все атомы, нет там ничего другого. Если мы пойдем дальше, с точки зрения этих атомов, они построены из разных элементарных частиц. В мире элементарных частиц, все только элементарные частицы. Как бы есть законы, да, а если еще глубже, там есть энергия. Получается, как бы мир энергии, внутри него есть мир, внутри него как бы есть мир элементарных частиц, внутри него есть мир, мир там, атома, внутри него мир неживого, там разные материалы неживые и так далее, внутри него растения и так далее. Как бы круг внутри круга. Как бы мир внутри мира. И вот это, и чем отличается один мир от другого? Отличается законами, которые установлены. Мир энергии, там свои законы. Оно для всего, все, что внутри него, все подчиняется этим законам. Но есть внутри него частные законы, добавочные законы, что, которые определяют идею элементарных частиц. Внутри них. Видите, то есть все, что внутри, все элементарные частицы, все, люди, животные, люди и так далее. Но то, что подчиняется еще дополнительным законам внутри него, это там расти, неживое, потом там, камни и так далее, потом живое и так далее. Получается мир внутри мира. Чем отличается мир внутри мира? Законами, которые внутри него функционируют. Откуда приходят эти законы? Тот, кто создал мир, он устанавливает эти законы. Он как бы управляет. Это система управления. Вот это мир внутри мира, система управления. Оно как бы идет снаружи внутрь. Чем глубже внутрь, мы заходим внутрь. Получается, человек находится в самой середине этого мироздания. Теперь, получается, в рамках этого управления нет отношения к человеку никак. Хороший, плохой. Мир существует, чтобы существовал. Мир был создан в рамках этой управления, вот эта сила, которая управляет. Мир существует, чтобы он существовал. Не более того, да? Нет, не важно, ты повел себя хорошо, повел себя плохо. Кроме этого, есть другое управление, другая сила, которая приходит и воздействует внутри мира. Скажем, на человека. Вокруг человека происходят различные события. Из камней, из растений и так далее. Но растения, кроме того, что они подчиняются законам растений, законам атомов, законам это, кроме того, есть разные случайные события с ним. Вдруг ветер дунул, там еще что-то упало и так далее. Эти события не вызываются в рамках законов природы, а и приходят из другого управления. Назовем это сверху вниз, другое управление. И это управление, оно зависит от поведения человека. То есть направляет его, действует и так далее. И это управление идет вокруг человека, то есть различные события, которые внутри, и внутрь человека, внутрь его сознания. чтобы вдруг человек что-то понимает, осознает, постигает и так далее. Вот это управление, это как бы линия сверху вниз, а есть другое управление, это существование мира вокруг. И поэтому, когда и, да, человек, он более умный, он знает больше. Что это значит? Это значит, что он как бы по этой линии боль находится на более высоком уровне, осознает больше. То есть это вот второй вид управления, это внутри души человека, это что управляет над человеком. Мир он не управляет над человеком. Теперь, когда человек делает намерение в молитве, что у нас происходит? Он как бы выходит из этого мира, внутри сознания, и присоединяется к этому свету, то есть хочет получить это знание, это смыслы, это понимание. У животного нет знания, нет понимания, нет этого, у растения нет, у чего это? На них это нет, но у человека это есть. Поэтому и эта идея молитвы, что он каждый раз, как бы во время молитвы, в момент сосредоточения, это правильно, что он должен как бы отключиться от окружающего мира. Но тогда он поднимается по ступеням осознания. Он получает еще один смысл внутри слова, еще более глубокий смысл, еще более, он как бы становится выше и выше. Это идея сосредоточения молитвы. Правильно, там есть разные ощущения, что он ощущает то и другое, это да. Но это суть. А что в этих медитациях? В этих медитациях они от этого управления хотят отвернуться, отказаться. Как раз таки, как не быть человеком, а быть как животное, как растение, как окружающий мир, присоединиться и так далее. То есть они своим, как бы вот этим действием медитации, они объединяются с управлением окружающего мира, мир растений, мир животных, мир растений, мир атомов, мир энергии, мир и так далее, в том самом управлении, в котором нет, от человека ничего не зависит, нет управления над человеком как частное, то есть там человек не частное, а суть природы, поэтому он как бы чувствует себя объединение с природой, нет ничего, есть только атомы, есть только растения, я один из них, и он прав в каком-то смысле. Есть только атомы, и я один, и я вот тоже такой атом в середине, и больше ничего. И вот это получает какие-то эмоциональные ощущения, он не получает новое понимание, не получает новое осознание в мысли. Он может сказать, что я что-то понял особое, но это на самом деле, если он будет объяснять, что он понял, это идея ощущений, эмоциональных каких-то ощущений. А мы здесь говорим о постижении снизу вверх. Приближение как бы ко Всевышнему. Это две разные вещи. То есть на первом этапе идея сосредоточения, она идея в каком-то смысле выводит человека из связи его с окружающим миром. И там оно как бы происходит. Только один идет в сторону, а другой поднимается вверх. Это разные вещи. Да, стоп, на сегодня достаточно. Думаю, что-то мы объяснили. Да.
Спасибо большое. Потрясающая лекция, очень интересно. А тут вот есть вопрос.
Да, вопросы. Сейчас я посмотрю. Да. Значит, здесь как это Ора спрашивает Квадора, как раз хотела спросить, не поэтому ли считается, что женщина не обязана учить Тору, имеется в виду лишма. Ну правильно, женщина тоже, я просто хотел про это тоже сказать. Она вообще не должна делать намерения. А спрашивается, а как же? А с другой стороны, ее молитва еще выше, чем сказано, что она ближе ко Всевышнему. То есть у нее есть сила в эмоциональности, что эта молитва, которая она, что у нее связь ближе с Создателем без этих намерений. Это обратно мы говорим, что каждый, вот так как он построен, так он это, да, он должен делать максимум в том, что он может, а не в том, что он не может, или то, что его не касается. Поэтому это важно тоже, да, что женщина, она не должна делать все эти сложные намерения. Но у нее приближение ко Всевышнему идет с другой стороны, и в этом смысле она как бы доходит дальше. Так это приводится, в всяком случае. Рафаэль, слепая вера, оно было, оно есть, оно происходит без изучения внутренней Торы. Это книга Зора, Амхара, Рилька, то, что это... наших равнахах, все это продвигается, наша душа частная и общие души, то есть сот Шабатура. Не очень понятно, что написано. Но в принципе, ну да, души всех мудрецов, они соединяются в один корень, и каждый еврей, в принципе, его корень тоже присоединяется там, только он должен хотеть быть присоединенным к этому. Да? Да, то есть получается, что даже когда человек, он не знает много, не способен постигнуть много, это не значит, что он не может дойти до, может дойти до высоты тоже. В рамках своей, потому что главное там, это не то, что человек достиг, а то, сколько сил он это потратил. Потому что в будущем мире нет проблемы с возможностями, там всякие все возможности. И там тоже находится, что какая-то душа находится на этом уровне, какая-то другая на этом уровне. Но человек своими действиями может изменить место своей души и поднять ее выше. Если он это хочет. Не все это хотят сказать. Все это, да?
Многие вопросов, вопросы
задают,
но кто-то хочет задать вопрос? Нет, все должны продумать, прочувствовать все.
Надеюсь, было что-то понятно, да, то, что мы объяснили?
Все, нет, все понятно, но просто надо как-то это все прочувствовать, да?
Без драташа.
Огромное спасибо. Всем тоже спасибо.